61. Февраль 15. Сын мой, видано ли это дело, чтобы среди бела дня звезды сияли и зажигались огни? Но воздух насыщен огнем, и явления эти возможны. При неорганизованной психической энергии они вызовут хаотичность мышления и разбросанность действий. Эпоха огня подошла, и тем, кто не овладел волнами пламени и не учился ими владеть, будет труднее и труднее с ними справляться. Ко владению собой надо приложить все силы, ибо больно жжет пламень внутри, которым не может управлять воля. Молчаливость и сдержанность в словах, и сдержанность в движениях хорошо помогают управлять огнем. Огненное напряжение пространства может выразиться в чрезмерной болтливости, бесцельности движений, ненужных и лишних, и во многом другом. Контроль над собою в это время особенно нужен. Контроль нужен всегда. Являя качество духа, человек лик мой являет и меня утверждает в себе. 62. Февраль 16. Нужно в себе отделить вечное от временного и вечному отдать сердце и мысли. Личность, самость, астрал и все оболочки временны. Временно цитадель самости, астрала и суеты. Все это известно давно. Но что-то яро внутри протестует и борется против решения духа пламя вечного света в себе утверждать. Хочет дух, но четвериться не хочет. И начинается смертельная борьба за право на жизнь между высшей триадой и низшими оболочками. Мертвецами назвал их, добавлю, ходячими и живыми их, во временном в себе полагающих свою жизнь и бытие, ибо обречены на смерть, то есть смену всех этих проводников, в которых идет ярый процесс ощущения ими своего призрачного существования. Во власти майи живет тогда человек. Когда говорю, что близость моя поверх майи, имею в виду область духа, и жизнь духа не во временном, но в вечном, и осознание себя, своего «я», триады, в свете моем. В свете моем воспринимается свет. Можно ощущать себя духом бессмертным, но во временном теле, то есть телесным человеком в себе, в своем большом «я», включающем также и малое «я», которое является малой частицей большого. Большое «я» и малое «я» в себе разделяются, и каждому отводится его настоящее место, и каждый взвешивается на весах беспредельности, тем определяя значимость свою. Именно элементы временности и приходимости в микрокосме своем надо отделить и определить, чтобы понять их и отграничить от большого «я». Надо увидеть в себе короткую протяженность всего временного, обреченного смерти, и бесконечную длительность того, что накапливается и сосредоточивается в триаде, будучи отлагаемо в чашу в виде кристаллических отложений бессмертных огней. Кончается все, происходящее в оболочках, продолжается все, трансмутируясь и развиваясь происходящее в бессмертной триаде. Даже память ее бесконечна, от начала времен. И каждый раз, когда что-то мешает всем сердцем и мыслью обратиться ко мне, отвлекая их на окружающее земное, это низшее «я» в четверице утверждает себя, боря за превосходство свое и требуя первопризнания и предпочтения себя. Потому говорю, что поставивший кого-либо и что-либо прежде меня — несть меня достоин и силы в себе не найдет утвердить свое высшее. Полно отдачи сердце хочу, и сознание передаваем во мне безраздельно. Сперва и прежде, и превыше всего я, владыка, а потом уже все остальное, все самые яркие сны обманчивой майи. В этой яркости снов земной Майи и Майи надземной усматривать нужно сущность их приходящей природы и огненно помнить, что все приходящее, лишь я пребываю вовеки. Но при этом необходимо понимать и осознавать природу пары противоположностей. В приходимости и временности маявических снов скрыта их ценность. Ибо они, и жизнь земная, и опыт земной и надземный, и лишь только они дают духу возможность собирать и обогащать сокровищницу свою новыми нахождениями и накоплениями. Без временной жизни земной и снов земных мимолетных не может собрать человек элементов, нужных для созидания того, в чем и на чем утверждается его высшее «Я». Именно благодаря им и может быть оформлено огненное тело, неуничтожимого, бессмертного носителя духа, тела триады. Из всех прочих тел оно одно, огненное, не уничтожается сменой и сменам, подобным сменам всех низших оболочек, или тел не подлежит. Как они горды, как они заносчивы, самодовольны, самоудовлетворены, утопая в благополучии земном, не понимая того, что дом их довольства на песке. Карточный домик земного довольства построен на песке, вихрем на разрушение. Но сознание, яро устремленное к недостижимым, великим вершинам будущего и созидающее жизнь ради его имя этого будущего на верном пути. Так в строительстве настоящего следует ценность найти, ибо ведет оно сознание к сияющим высотам духа и возможностям, неограниченным ничем. 63. Самое трудное — это совместить и сочетать временное с вечным и отвести каждому должное место в сознании, чтобы они не только не мешали друг другу, но, наоборот, соединялись, гармонически дополняя себя и обогащаясь взаимно. Понять, что временное в человеке есть выражение или проявление вечного в нем, будет уже правильным решением вопроса. Как уже сказано было, само слово «человек» означает «чело, приходящее веками». Ведь в этом решении жизни род приходит и род уходит, но человек остается веками. И тогда земное, настоящее становится ступенями в беспредельность, где имеет свое бытие человек. Ибо и настоящее человека тоже находится и существует в той же беспредельности. И куда бы ни обратился взор, всякое явление есть лишь аспект или грань вечного выражения в приходящем во временной форме. 64. Да, да, да. Овладение собою есть неизбежная ступень на пути к могуществу духа. Не овладеть пламенем, не подчинив себе энергии в своем собственном микрокосме. Вот воля решила что-то применить на деле, в жизни, на практике, но внутри самого человека нечто восстает против этого решения и сводит его на нет. Уподобляется тогда человек дому в себе разделенному, которому стояния нет. Это указывает на недисциплинированность, распущенность и неорганизованность своей собственной психической энергии. Как же тогда быть? Как же мириться с тем, чтобы враг находился внутри себя самого и вредил постоянно? Воля решает одно, а враг разрушает. Враг древний, враг сильный, враг хитрый и опытный очень. Астрал ему имя. Астрал — средоточие всех вожделений, слабости и противодействий. Беспредельную силу свою и власть над астралом надо в себе осознать, прежде чем начать с ним беспощадно бороться. Сама воля хочет чего-то, но не хочет астрал. Как же можно допустить, чтобы он одерживал верх в этом конфликте. Ведь это означает рабство духа, унизшей своей оболочки. Много таких безысходных рабов бродит по свету. Неужели умножим собою ряды этих ничтожеств? Каждая, даже малая уступка астралу, будет свидетельством нового рабства, усиливающим старое, уже существующее. Когда же конец? Неужели предадим себя власти астрала с тем, чтобы с ним и закончить свою бесславную и ничтожную жизнь? Несдержанный яро, болтлив, потворщик всем слабостям воли, убийца триады, гнездо всего худшего и позорного, что есть в человеке, неугомонный и жалкий паяц. Неужели ему отдать власть над собою и быть безнадежным рабом? Учитель импульс дает собрать свои силы и желание беспощадно бороться с астралом. Силу врага надо знать. Хитер и коварен, увертлив и ловок, упрямо настойчив и лжив. Умеет украсить любое падение и его оправдать, лишь бы только продлить свое позорное существование. Астрал надо в себе подчинить воле, унять и даже убить, ибо в дальнейшем ходе эволюции духа он совершенно не нужен. Можно выполнить блестяще любую работу без всяких астральных эмоций. Они не нужны человеку, когда его дух достигает известной ступени. Победа над ним является обязательством духа, и надо бороться начать. Каждый день, назначая себе задание и решая, какие именно свойства его будут уничтожаться и как борьба интересна. Примат духа обеспечивает победу. Воля когда-то давно породила многие свойства астрала, и воля должна их убить. Учитель дает силы борьбу довести до конца, если решение воли будет длинней приходящих и меняющихся движений в астральном проводнике. 65 февраль 17. Цель — дойти до меня. Для этого нужны известные качества духа. Когда компас и руль в твердой руке, корабль достигает гавань, несмотря на бури, туманы и ночной мрак. Постоянный дозор и напряжение воли, и знание цели, направление духу позволяют достичь своей цели. Надо отметить, что решение воли утвердить то или иное качество тотчас же вызывает ярое сопротивление астрала и ярое противодействие стихий, если решение особенно огненно. Малоопытный путник руки опустит и сложит оружие. «Поборемся», — скажет испытанный дух, и двинется дальше, несмотря на первые неудачи. Путник идет по пути. Много случайностей его ожидает. Может споткнуться, упасть и поранить себя. Может препятствие встретить, и может ему показаться, что непреодолимы они. Но опытный путник идет, несмотря ни на что. Упавший встает, чтобы двигаться дальше, и снова идет. Как бы ни восставало низшее я против решения духа, надо идти, несмотря на его временные победы. Торжество астрала кратковременно, всегда и приходящее. Вспышками астрала не следует смущаться. Его цель — пресечь путь духа и сохранить себя, питаясь своими переживаниями. Но время не ждет, путь спешен. Поддаться астралу и решить, что безнадежны попытки противостоять ему, значит обречь себя на поражение. Это будет путь нисходящий, путь вспять. Но огненный путь лишь вперед. Задача все та же. Астрал обуздать, в чем бы и как бы ни проявилась его активность. Ему обязательно надо яро провибрировать на внешние воздействия, и если их нет, создать движение или вихри в своем собственном проводнике изнутри. В этом его жизнь. Каждодневно ставит задачи себе ученик, твердо помня, что каждое решение утвердить то или иное качество или уничтожить тот или иной недостаток, тотчас же вызовет ярое противодействие стихии астрала именно по линии этого качества или недостатка. Если решение было подавить раздражительность, неминуемо возникнут обстоятельства, вызывающие яро раздражение. Так, утвержденное в себе любое качество духа непременно вызовет уявление его противоположного полюса. Если в спокойствии полном дать ему прозвучать и пройти мимо, это будет победой. Если астрал победит в этом конфликте, следует идти дальше. И притом так, как будто бы ничего не случилось, и решение добиться победы осталось неизменным и твердым. Астрал есть средоточие рефлекторной деятельности сознания. У сумасшедших людей можно наблюдать полный разгул бесконтрольных рефлексов. Им не уподобимся даже в малом. Как автомат действует человек, лишенный воли, не уподобимся кукле, которую дергают за веревочки в базарном балагане. Необузданная рефлекторность комической сущности в человеке — позор человечеству. Что из того, что сильны и не всегда поддаются контролю вспышки астрала, он должен быть побежден? Рождением воли, так назовем могучие огненные усилия духа, начать беспощадную борьбу с лунным наследием в себе. Как вода течет через щели, так и астрал стремится себя уявить при всякой возможности через слабости духа. Обузданный и сдержанный в одном, он непременно уявит себя в чем-то другом. Но и этим не надо смущаться. Особенно выигрывает он на неожиданностях. Неподготовленное к чему-то неожиданному сознание легче теряет равновесие, чем подготовленное. Значит, надо быть готовым всегда. Слова «всегда готов» надо понимать широко. Рождение воли восставшего духа уявляется в том, что серебряная узда духа все чаще и чаще начинает мелькать на всех чувствах и действиях ученика. И большие, и малые проявления астрала должны быть обузданы. И с малыми, пожалуй, даже труднее, ибо малые незаметны, и времени нет, чтобы их всех уследить. Но уследить все же нужно. И, обнаружив, убить, ведь это борьба за жизнь, за право спасения бессмертия, ибо смертен астрал и все, что с ним происходит. 66. Матерь Агни-йоги. То, что складывалось и формировалось веками, не может быть обуздано и побеждено, и уничтожено в одночасье. Нужно время. Лишь в редких случаях происходит мгновенное преображение человека, но это только тогда, когда накопления велики. И тогда происходит скачок, и количество накопленного опыта преображается в качество духа. В обычных случаях нужно непреклонное, несломимое решение — идти до конца. Главное — не смущаться первыми неудачами и поражениями. Последняя победа венчает дело. А временные неудачи не имеют решающего значения. 67. Гуру. Идут дни великого счастья. В тумане еще, но близко. А вы устремлением своим помогите приблизиться им. 68. Февраль 18. Рождение воли. Может ли воля родиться? Может. Может ли сильную вдруг стать? Может. Героические поступки обычных людей совершались при огненном напряжении воли. Нужен огонь, чтобы волю обычную сделать столь сильной. Формула «все могу» есть утверждение огненной мощи в себе. Она требует осознания. Формула «вы боги» есть формула утверждения своего огненного потенциала, потенциала воли. Утвердив ее, понимает дважды рожденный, что может он все, что все достижимо и все возможно. говорю о духе и сфере его, ибо в вашей расе нового зуба вместо выпавшего вырастить невозможно. Возможность лежит в сфере применения законов тонких энергий. Волей приводится в движение колесо закона. Думают, что нужно напряжение физическое или всех чувств, но это неверно. Оболочки молчат, когда действует огненное начало в человеке, родящее молчаливую огненную мысль, приводящую в движение колесо закона. Тишина молчания присуща могуществу владыки. 69 февраль, 19. Йоги-подвижники уединяются в горы, ибо физическое окружение имеет очень большое значение в жизни духа. Сопротивление окружающей среды в городе чудовищно сильно. Пространство густо насыщено эманациями мыслей людей и их чувств. Но главным препятствием являются свои собственные мысли и чувства, порожденные суетой. Триумф суеты можно умерить проведением более длинной линии, то есть мыслью о будущем. В будущем кончится все, что ныне обуревает сознание и захватывает его, как кончилось для сознания все, что обуревало его так же яро год, два, три или несколько лет назад. Потому лучше жить будущим, и особенно в будущем, именно перенести сознание в него и в нем пребывать, а не в личном своем, но в общечеловеческом. Даже общечеловеческое настоящее освобождает от власти суеты. Даже забота не о себе, а о других освобождает. Тот же результат будет и в выполнении любимой работы. Надо все полюбить, что выводит сознание из малого замкнутого круга личной жизни и личных переживаний, и понимать, насколько это все полезно для освобождения от личного начала, являющегося средоточием суеты. Основою духовного преуспеяния йога является отрешение от себя. Формула «отвергнись от себя» остается в силе. И кто же из истинно великих людей от себя не отрешался, не отдавал себя служению общему благу? Борьба этих двух начал в человеке, личного и сверхличного, неизбежна и полна она глубокого драматизма. Полюбить ближнего не значит ли, забыв о себе, жить интересами других людей в эпоху огня коллектива? Так евангельская формула становится ныне насущной необходимостью жизни для человека, который хочет подняться над своим малым «я» и его победить и обрести свободу духа. Неважно, в какой форме облекается идея самоотверженности, лишь бы эгоизм личности и ярость самости были обузданы и побеждены. 70. Правильно думать, что иногда вериги и власеницы служили постоянным и настойчивым напоминанием о наиглавнейшем. Видите сами, как суета уничтожает плоды самых серьезных и твердых решений, а главное — повторных и постоянных. Если постоянному предстоянию или осознанию лика в сердце что-то мешает и заставляет о том забывать, нужны вериги в любой форме, за исключением, конечно, настоящих, железных. Что же избрать, чтобы служило постоянным напоминанием? Ритм не помогает, ибо имеет перерывы. Лучше всего нечто, причиняющее хотя бы небольшую, но постоянную боль или неудобство. Иногда такие чисто механические приемы могут помочь, когда надо что-то сделать привычным, а самость мешает. 71 февраль, 21. Если звучание суеты будет усиливаться, неминуемо отделение сознания от учителя света. Легче достичь, чем удержать достижение. Достижение сопровождается взлетом сознания, но трудно удержаться ему на высоте, когда неизбежные земные условия требуют всего внимания. И тогда говорим о более длинной линии, кончится все, и на ключе осознания этого момента завершения жизни земной можно настраивать сознание, когда суета звучит особенно яро. Этим можно ослаблять ее ярость. Если кончается все, то, конечно, закончится и все происходящее ныне вокруг сознания человека. Стоит ли сердце всецело свое отдавать тому, что сегодня есть и чего завтра не будет, или печалиться слишком об этих приходящих вещах? Лучше подняться над жизнью и созерцать ее сверху, как бы став на высокой скале над рекою, текущей вниз. Скала — это скала духа, неуязвимого приходящим и переживающего все фазы его. Если взять ленту земных событий за последнюю 1000 лет, сколько перемен, сколько рушений и созиданий, сколько сдвигов, сколько нового, изменяющего лик земли. И все это кануло в лету, и люди, и дела их, и все, что их окружало. Ведь тоже страдали, радовались, переживали явления жизни так же реально, как переживаете их вы, для того, чтобы это было предано забвению и из жизни ушло. Линия, проведенная в будущее, и линия, проведенная в прошлое, одинаково уничтожает напряжение суеты. Но если в прошлом изменить уже ничего нельзя, то будущее пластично в руках человека. Потому будущему можно придать тон и окраску, созвучную духу, и тем создать влекущий в будущее магнит. Зачем же ограничивать себя своими представлениями на сегодня? Светло будущее, в нем возможности всех достижений, им и идите вперед. 72. Февраль 22. Сознание заключено в теле, но не дух. В духе можно носиться по просторам планеты или в мировом пространстве, и духу сопутствует мысль. Дух и мысль могут действовать вместе. Это возможно, когда оформлено огненное тело. Это возможно, но в известных границах, когда оформлено тело ментальное. Это возможно в теле тонком и астральном. Многое при этом зависит от ступени развития духа. Даже в тонких телах многие движутся обычно, то есть как на земле, летают далеко не все. 73. Февраль 23. Если в тонком мире все творится мыслью, все движется мыслью, если там бытие сознательно переносится в мысль, то можно представить себе всю безграничность возможностей духа, осознавшего значение мысли. Мысль имеет первенствующее значение и в мире земном, ибо идеи управляют миром, но пластичность материи тонкого мира, легко поддающегося формующему воздействию мысли, позволяет творить свободно, не являя сопротивления, оказываемого материи плотного мира. В легендах и сказках имеются намеки на эти особенности тонкого мира и способность человека пользоваться ими. Часто мечтает о том человек, что как было бы хорошо, если бы все желания его исполнялись мгновенно, как бы было это чудесно, и как был бы он счастлив. Мир тонкий и есть та среда, где исполняется каждое желание человека, облеченное в мысленную форму. Чего хочет дух, то имеет по силе и степени своего творческого воображения. Но обычно бедно воображение людей, и все творимое ими, и связанное бедностью и ограниченностью их воображения убого, неярко или же просто отвратно, ибо грязное воображение и образы создает соответствующие. Но творчество является неотъемлемым свойством или прерогативою духа, освободившегося от тела земного. Я сказал «красота». На ней можно строить, создавать и творить в мире тонком, не боясь ввергнуть дух в беспросветное, ибо красота — это свет. Потемки духа тоже творятся мыслью. В этом мире все создано мыслью, и особенно творение рук человеческих. Но строители знают, что строительство это требует огромных усилий и физического труда. Но в мире незримом творит мысль, а ограничено там оно лишь широтою понимания и теми пределами, которые мыслью поставил себе человек на земле. Потому говорим о безграничных возможностях духа и беспредельности, где они могут осуществляться. Сеятели здесь, а жнецы там, могущие пожать от расширения и вместимости сознания, утвержденных человеком на земле. Связанные невежеством, отрицаниями основ, ложной наукой, предрассудками, запретами, верованиями и традициями, люди переходят связанными туда, унося с собой свои цепи. И что могут творить эти духи, не признающие возможности своих и отрицающие жизнь в мире надземном? Освобождение сознания совершается и должно совершиться еще здесь, на земле. Ибо связанное здесь будет связано также и там. Закон неумолимо не приложен. По вере, знанию, вернее, осознанию дается человеку. Формула «по вере вашей» дано будет вам, яро приложима к условиям тонкого мира. Широта понимания очерчивает там границы возможностей, как, впрочем, и здесь, но здесь ее можно расширить, а там лишь продолжать развивать по принятому и утвержденному при жизни земной направлению. Сам отмеряет себе человек границы и пределы надземной активности духа. Там, в мире иных измерений, там, где мысль, там и сознание, там и окружение непосредственное духа. И то, что здесь является в образах невидимых мыслей, там становится реальностью видимой и ощущаемой столь же ярко, как ощущается здесь видимый глазу мир. Внутреннее здесь становится внешним. Внешне видимые там. Учитель хочет, чтобы не устыдились вы произведениями своего мысленного творчества, когда перейдете границы тонкого мира. Видимое вам, оно будет видимо всем, ибо там нет ничего тайного, что не стало бы явным. Учителю, видимо, оно и здесь. И часто учитель скорбит, когда видит, что не на красоте строит ученик свой мысленный мир образов. Этот мысленный мир человека внутренним является здесь и незримым для прочих, но внешним и видимым является он для обитателей тонкого мира. И сколько незримо присутствующих из их числа окружает вас по созвучию, когда вы ведете беседы по разным вопросам? Надо запомнить, что окружение — это всегда и везде по созвучию. Каждая мысль или образ ее привлекает из тонкого мира созвучных ей соучастников или сотрудников. Часто присасываются к сознанию темные сущности, чуя или отыскивая в ауре человека созвучные им элементы. Но творчеством светлым, сияющей мысли можно отогнать от себя любых шептунов. Радующийся может окружить себя радующимися. Плачущий плачущими, раздраженный злобными духами, пьяный развоплощенными пьяницами и так далее. По созвучию идет единение с высокими духами, и магнитом является мысль. О мощи мысли творящей, магнитной, надо помыслить, осознав ее мощь. 74. Матерь Агни-йоги. В этом мире земном, живя в теле, все же мыслью живете и в мыслях. И внутренний мир мысли является окружением сознания. Через чувства же их органы передаются лишь вибрации энергии определенного порядка. Та глубочайшая симфония для музыкального уха будет набором звуков для невежды или чудесная картина бессмыслицы для дикаря. Даже на земле человек яро живет во внутреннем мире своем, и тем более в мире надземном. Мир внутренний, мир душевный, душа есть поле уявления сознания. О нем и забота, чтобы украсить его и умножить, ибо нет никакой пользы человеку, если весь мир приобретет, а душу свою потеряет. Гуру. Стойкость, постоянство и преданность учителю до конца. 75 февраль 24. «И в духе носился творя», сказано в одном древнем манускрипте. Когда бытие переносится в мысль, утверждается примат духа, мысль над всем. Что же может ограничить мысль? Только пределы сознания. Потому говорим о его расширении и ставим как цель беспредельность. На этом пути дальние миры будут вехами, указывающими направление в мировое пространство. Важно, чтобы сознание отважилось покинуть пределы Земли и устремиться в просторы космоса. В беспредельном пространстве, вне тела, где мысль, там и мы. Где мысль, там и дух, там и дом, там и место пребывания. Но место пребывания найти там нельзя, если мысль лишена содержания и формы. Потому говорим, создайте и утвердите мышление дальних миров. Они отзвучат на устремление ваше и наполнят сознание мыслью о них и обогатят его сущность, раздвинув горизонты понимания и тем расширив существующий для сознания мир. На недоступную вершину можно взобраться по спущенному сверху канату. Таким канатом для духа, протянутым из беспредельного пространства, будет иерархия света. Отклик, устремление к дальним мирам явно получит, если идет оно по линии иерархии. Сознание, устремленное в глубины космоса и вооруженное владыкою света, не потеряется в нем, ибо магнитно связано с мощью, стоящей поверх пространственных ограничений материального мира. И тогда можно сказать, что дух устремленный несется в пространстве творя. Нелегко оторвать мысль от привычного окружения, но еще труднее представить себя около объекта устремления мысли, представить себя в духе вне тела. Пусть вначале это будет лишь только частично, по принципу деления духа. Устремленные части духа принесут дальнюю весть. Мысли восприняты, можно запомнить и записать. Царство мысли не ограничено расположением тел материальных в пространстве. Будь это даже система миров, космическая мысль несется поверх. Мысленное сношение с дальними мирами возможно и человеку доступно. Лучи дальних миров видимы даже физическим глазом. Их свет — это мост, соединяющий космопространственные тела. Магнетизм луча велик. Его сущность не исчерпывается доступным наблюдению спектром. Луч несет в себе отраженную сущность светила, выражая ее точно так же, как сущность океана выражается в капле воды из него. По лучам дальних миров идет единение с ними. И птицы... Солнце, возвестники, утром солнце лучи получая, чуют сокрытую в них сущность светила и ответствуют явно, в утренней песне хвалу воздавая ему. Пусть пример малых собратьев указанием служит, как можно воспринимать лучи света посланием из дальних миров. Мысль, устремленная к дальней звезде, вернется оттуда, магнитно обогащенная ее элементами. Но нужно, чтобы мысли сопутствовал дух, устремленный в пространство. Ближайшим объектом, устремленному духу, дается звезда Матери Мира. Лик свой сокрывший ждет, чтобы дети Земли к ней обратились, ждет, чтобы насытить могла она лучами своими устремлений их. Вам говорю, устремитесь, и сияние беспредельности зальет вас. 76. Сын мой, свет утверждается среди трудностей и тягостей жизни. Под ударами молота жизни куется клинок духа, закаляясь огнем и водой. Именно на смене противоположностей закаляется дух и крепнет его броня. Вот почему ставится он в условия труднопереносимые, ибо они служат особо благоприятной почвой для его роста. Что из того, что кому-то и где-то хорошо и покойно, если духом они не растут? Но вы, отмеченные мною в свитке времен, вы закаляться должны в условиях жизни тяжелой, чтобы огненно стойкими стать к волнам идущего пламени. Наступает эпоха огня, и кто-то должен ее встретить с открытым забралом, закаленным для встречи идущих огненных волн. Ужасны эти огненные волны, если не встречены огнем духа. Прибой волн против утесов. Поставленные мною на скрещение путей должны броню своего духа закалить отменно и прочно. И жизнь к тому возможности ежечасно дает, и тем укрепляет огненный доспех духа. Не ищите спокоя духу. В нем неверная часть. Но хранить спокойствие среди бури и вихри будет знаком победы. К ней вас зову, к ней приближаю. 77 февраль 25. Деятельностью мозга не ограничивается сознание человека и мысль. Поверх его идет в человеке иная жизнь, отрывки, которые иногда улавливаются мозгом. Мозг мешает восприятию тонких энергий и затемняет сознание духа. Чувство знания просыпается в человеке, несмотря на деятельность рассудка его аппарата мозга. При восприятии мысли лучше не думать, чтобы мозг не мешал. Его активность очень мешает осознанию пространственных мыслей. Мозг — это инструмент человека 60-70-летней продолжительности в среднем, иногда длиннее. В тонком мире и выше человек живет без мозга, хотя и видит, и слышит, и чувствует, и мыслит. При выходе, при жизни в тонком теле мозг спит. И однако яркость и полнота получаемых тонких впечатлений от этого нисколько не нарушается. Потому функции мозга надо понять, а также и то, что внемозговые сферы деятельности духа много обширнее мозговых, выше и глубже. О событиях на расстоянии или событиях будущего человек знает не мозгом, но сердцем. Поверх мозга течет огненная мысль. Лишь приведя к молчанию деятельность мозга, можно получать высшее восприятие, причем мозгу отводится лишь функции речи. Треть жизни своей проводит человек во сне, когда деятельность мозга затухает. Малую сферу его возможностей следует осознать, и тогда можно двинуться дальше. 78. Следует обратить самое пристальное внимание на воздействие, идущее от близких людей, и отмечать реакцию на них. Можно заметить много значительного. Темные могут приближаться через них и вредить незаметно. Кто же подумает, что сердечно расположенные к вам люди хуже врагов и опаснее, ибо не осознают причиняемого вреда? Бессознательные помощники тьмы, так назовем их. Следует помнить, что темные злоумышленники вредят не только через далеких, но и через близких, поражают ауру, если сознательно не оберечься. Зорко следите за тем, что приносят близкие в своей ауре и передают вам. Вред их может превысить пользу, и тогда нужно подумать, не нужно ли отдалить или отдалиться самому. Отдалиться можно, ничего не меняя вовне, но внутренне яро оградившись и сердце закрыв, ибо вред, превышающий пользу, может быть велик. 79. Февраль 26. Не радуйтесь ничему, чтобы не горевать. Не привязывайтесь ни к чему, чтобы не терять. Не успокаивайтесь ни на чем, чтобы не беспокоиться. Словом, найдите силы в себе подняться над двойственностью конечных земных явлений, примирив в себе пару их противоположностей. Это и будет нейтрализация двух противоположностей и овладение полюсностью явлений путем утверждения контроля над одним из полюсов у явления вещи единой. Не может один полюс уявиться без другого. Утверждая и принимая один, тем самым утверждаем другой, часто очень нежелательный, ибо он противоположен утверждаемому. В сфере личных явлений яро утверждает человек полюсность эту, совершенно того не желая. Так он платит за все. За каждое приятное чувственное явление неизбежным порождением его противоположности. Так у людей ненависть и любовь связаны тесно. Радость и горе, успех и неудача, очарование и разочарование, взлет и падение. Но поверх двойственных личных земных радостей в пространстве звучит радость космическая. Поверх всех двойственных чувств и ощущений сверхличные чувства и мысли. Полюсность малых явлений, малого «я» нейтрализуется огненной мыслью надземной и сверхличным неэгоистическим отношением к людям. И тогда не нужно ничего от людей. И не хочется брать, а лишь только давать, не требуя мзды. И тогда все личные уявления на полюсах можно нейтрализовать мыслью сверхличной, не давая ему твердиться своим желательным полюсом и вызвать тем неизбежные утверждения противоположного, нежелательного. Даже утвердив равнодушие к пище, тем самым сохраняем равновесие и при недостатке, и при изобилии плодов земных. Это равновесие духа при манифестации двуполюсности явлений силы дает подниматься над ними. И тогда не они управляют человеком и владеют им, а человек. Теневой полюс явления приходится принимать, если другой был принят уже раньше. Но отвергая этот другой, когда он возникает, не даем возможности уявлению для теневого. В сфере астральных явлений под каждым цветком змея или шип острый. Все, что тешит астральные чувства и страсти, кроет в себе яд их противоположного полюса, несущего печаль, страдания и плату. Аскеты отвергали все это. Йог не отвергает ничего, но все принимает, не теряя равновесия духа и не позволяя ни сознанию, ни чувствам утверждаться на полюсах. Так равновесие, спокойствие, контроль над собою, собой овладение есть состояние духа, поднявшего сознание над полюсностью явлений и утвердившегося в центре, где колебания полюсов уже не достигают центральной точки уравновешивания противоположностей. Это может быть применимо широко во всем, возвышая дух над двуполюсностью земных уявлений и позволяя ему сохранить ненарушаемое равновесие. 80 февраль 27. В сущности говоря, пребывание духа во плоти, то есть в материи плотных, есть не что иное, как процесс постоянной, не затухающей борьбы с нею, преодоления ее и овладения ею. И не только дух человека, но каждая форма жизни, заключенная в ней искромонадой, преодолевает, утверждая себя, условия внешней материальной среды. В этом бесконечно длительном процессе овладевает она царством за царством. Минеральное, растительное и животное следуют друг за другом. Им предшествуют другие, незримые, флюидические, которые следуют одно за другим, постепенно становясь все более плотными и материальными. В процессе освоения человеком продуктов минерального, растительного и животного царств уявлены результаты миллионов лет его предшествующего существования на планете и приспособления к ней и овладения ее царствами. Для того, чтобы превратить их в кровь, ткани, мускулы и нервы и все сложнейшие органы тела с их функциями, потребовались миллиарды лет эволюции человеческого организма. Но эволюция микрокосма человека не останавливается на этом. Перед ним лежит необычное поле уявления высших энергий, которыми надлежит ему обладать, также используя и ассимилируя их, как он ассимилировал грубую материю и низшие виды энергии. Импульс энергии, передающийся по нервам для того, чтобы двинуть рукой, явление одного порядка. Несущаяся в пространстве огненная мысль, передающая далекую весть другого. Уявление сознания в ментальном и огненном телах отдельно от физического третье. К возможности овладения тончайшими огненными энергиями подошел на земле человек. Перед ним беспредельность, безгранично поле уявлений высших энергий. В микрокосме человека заключены уже все тончайшие аппараты или организмы в своем потенциальном состоянии. Раскрытие их и приведение в рабочее состояние является ближайшей задачей эволюции. В разное время у разных народов и у разных людей частично уже были в той или иной степени явлены эти скрытые свойства. Ныне их надо объединить в одном организме, то есть в теле человека, грядущей уже наступающей эпохи. Эпохой огня называется она нами, ибо огненные энергии достигают земли, способствуя быстрейшему огненному преображению человека. Эти свойства теперь будут утверждаться все чаще и чаще, и у большого количества людей будут раскрываться и функционировать огненные центры, и со временем ими будут владеть все. Процесс этот овладения огненными функциями человеческого организма всеми людьми очень долг.